Лекция 5. Язык берестяных грамот как памятников древнерусского литературного языка. В настоящей лекции мы обратимся к вопросу о том, что представлял собой язык так называемых бытовых текстов, понимая под такими текстами прежде всего памятники некнижной письменности. Не буду подробно останавливаться на характеристике языка юридических текстов, а для древнерусского периода это прежде всего русская правда, которая в лингвистическом и текстологическом отношении хорошо изучена. Мы обратимся к текстам, которые, в отличие от книжных, дошли до нас в своем первозданном виде, а не в более поздних списках, как подавляющее число древнерусских произведений. Это краткие, а иногда и фрагментарные тексты, скорее частного характера, берестяные грамоты и надписи. Мы рассмотрим несколько таких текстов с точки зрения отражения ими разных языковых традиций. Открытие и изучение берестяных грамот, не прошедших, в отличие от традиционных письменных источников, сквозь сито книжных норм, позволило не только описать древненовгородский диалект как систему и предложить ряд гипотез о ее формировании, не только выявить широкое распространение грамотности в средневековой Руси, но, несмотря на некнижный характер писем, поставить вопрос об уровне письменной и в какой-то мере литературно-языковой культуры их авторов. Вопрос о том, насколько адекватно берестяные грамоты отражают литературно-письменный или так называемый книжный язык Древней Руси, и в какой мере частях, по крайней мере частях, можно считать литературным текстом, с находки первой грамоты в 1951 году, значит, в этом году, в июле 2011 года, отмечали 60-летие со дня первой находки берестяных грамот. Так вот, этот вопрос о языковом статусе берестяных грамот вызвал острую дискуссию. Никита Александрович Мещерский первым в статье 1958 года, то есть спустя всего 7 лет после находки первой грамоты, ввел берестяные письма в круг литературных текстов Древней Руси. Не всех, конечно, но те, которые, так сказать, давали на это право. Ученый обнаружил в грамотах ряд устойчивых языковых форм и нашел им аналогии в текстах разных жанров, как переводных, так и оригинальных. Он выделил в качестве текстообразующих начальные, поклонные и конечные формулы. Поклон от такого-то к такому-то, поклонение от такого-то к такому-то, или просто к такому-то. Он атрибутировал ряд церковнославянских грамот, а известны и такие, написанные на церковнославянском языке, их немного, но они есть, и, кстати, этот фонд пополняется источником. Так вот, он атрибутировал ряд церковнославянских грамот с записями фрагментов молитв, указав их источники в богослужебных текстах. Это позволило ученому говорить о языковой культуре авторов некоторых берестяных писем и о сложении этикетных эпистолярных формул, отсылающих к эпистолярным традициям эллинистического Востока и даже античной Греции, о чем позже, развивая эту идею Мещерского, писал не так, кстати, давно и итальянский славист профессор Пакани. При этом, естественно, речь не шла о формировании в эпоху раннего средневековья письма как особого литературного жанра. Однако тогда же Виктор Владимирович Виноградов, характеризуя язык берестяных грамот прежде всего как отражение живой разговорной речи, что, конечно, бесспорно, противопоставил этот живой язык литературному языку, ну, конечно, в дефинициях функционировавшей в то время научной парадигмы, и в связи с этим назвал наблюдение Мещерского исторической билетристикой. Мещерский возражал, что, цитирую, «язык частной переписки, о необходимости подходить грамотам дифференцированно, исследователь говорил неоднократно, заметим в скобках». Так вот, Мещерский писал, что язык частной переписки не может быть оторван от всех остальных ранее известных нам письменных памятников древнерусского языка, как деловых, так и, собственно, литературных, как оригинальных, так и переводных. Конец цитаты. Напоминаю об этой дискуссии потому, что последующие находки новых берестяных грамот, а вот благодаря находкам прошлого и этого года, количество берестяных грамот только в Новгороде уже перевалило за 1000. Так вот, соответственно, находки новых берестяных грамот подтверждают правомерность вопроса, поставленного Мещерским, то есть о литературно-языковом статусе берестяных грамот, и свидетельствуют об исследовательской интуиции ученого. Тем не менее, эта дискуссия, а именно, правомерно ли формулы, встречающиеся в грамотах, связывать с литературностью языка, до недавнего времени оставалась актуальной. В частности, Наталья Владимировна Панырко, которая исследовала эпистолярное наследие Древней Руси XI-XIII века, критерием литературности эпистолярного памятника предлагает считать его тиражирование, поскольку, по ее мнению, наличие хотя бы одного списка того или иного послания, речь идет о рукописных памятниках, выводит его за пределы частной переписки. И тем самым литературность эпистолярного памятника создается вот такой копированием его, то есть то, что он переписывается, а значит и читается. Как отмечает исследовательница, берестяные грамоты не следует относить к древнерусской литературе, с них никогда не делались списки. Аналогичная точка зрения Дмитрия Михайловича Буланина. Он пишет так: «Ни одна из новгородских берестяных грамот не может расцениваться как литературное письмо. Ни в одной из них мы не найдем даже намека на литературную стилизацию. Ограниченные практической сферой употребления, они, то есть берестяные грамоты, не входят в компетенцию истории литературы. При всем желании, пишет далее Буланин, мы не можем говорить о литературном этикете берестяных грамот». Но так ли это? Это здесь конец цитаты. Конечно, Дмитрий Михайлович Буланин вел в виду развитый эпистолярный жанр, когда складывается вот письмо как особый литературный тип. Но так ли это по отношению к берестяным грамотам? И следует ли безоговорочно согласиться с таким мнением ученых? Конечно, относить подавляющее число большинства грамот, частных писем к высокой литературе, конечно, неправомерно. Но, однако, все же позволю внести некоторые коррективы. В последние десятилетия становится все более очевидным тот факт, что само понятие «литература» и «литературный язык» применительно к средневековой письменности слишком неопределенно, если только не иметь в виду строго конфессиональные тексты. Определяя берестяные грамоты как некнижные тексты по формальным признакам, следует, видимо, принимать во внимание то принципиальное различие между письменной и устной речью в зависимости от типа высказывания, от коммуникативно-прагматической направленности текста, о которой писал еще Юрий Михайлович Лотман. Взаимодействие письменной книжной традиции и традиции устной, которая могла быть, кстати, и книжного происхождения, отмечается в языке памятников разных жанров и в разных типах текста. В связи со сказанным рассмотрим фрагменты двух берестяных грамот, которые относятся примерно к одному времени, ко второй половине, к концу XII века. Это грамоты, которые имеют номера 227 и 731. Сначала грамота номер 731. Очень интересный текст. «Поклоняние от Янке с селятую Коярине. Хоце ти твоего дитяти, о свято же ти ее хоце. А же хотесы, по борте же сде буди. И яла есмуся ему по руку, яко ты зим мловила ему. Ты дни придеши, тома дни поиму. И не ли там уповоится, а кривоши присоли, а ко дети мне хлеб, тут и тобе». Прочитаю перевод. Здесь в этом тексте, кстати, очень ярко проявились эти древненовгородские диалектные черты. Живая речь, живая интонация. Перевод. поклон от Янки с Селятой Ярине, то есть Ирины, Ирине. Хочет таки детище твоего, то есть того, что у тебя есть, к празднику ее хочет. Ведь то, что есть у этой Ирины, он обозначает местоимением ее. Пожалуйста, срочно будь здесь. А я обещала ему свое согласие. Как ты сказала ему недавно, приедешь в тот же день, приму, возьму. И нет ли там у тебя повойничка? Купив, пришли, а где мне хлеб, там и тебе. О чем же в этом письме идет речь? Перед нами письмо двух людей, Янки и Селяты. Селята – это, вообще говоря, мужское имя. Это есть подтверждение в других берестяных грамотах. И они, речь идет о детище, то есть, видимо, о сыне. То есть Янка и Селята – родители некоего сына. Детище, детище могло бы означать, детище называли не только малолетнего сына. И а кто такая Ирина, каков ее статус? Видите, Янка и Селята ссылаются на то, что детище, то есть их сын, хочет ее. По-видимому, этот текст прочитывается ясно, если мы будем иметь в виду, поймем, что у Ирины функция свахи. Речь идет о сватовстве. То есть перед нами письмо родителей Янки и Селяты к свахе по поводу женитьбы их сына. Еще раз смотрите. А я обещала мать уже, хотя письмо от Янки вместе с мужем, но дальше она ведет речь уже точно от своего лица. А я обещала ему свое согласие. Как ты сказал ему недавно, придешь в тот же день со сватою по иму. Так вот этот текст, текст родителей к свахе о женитьбе сына, помимо отражения в нем особенностей древненовгородского диалекта и бытовой орфографии, исключительно древнерусской лексики и фразеологии, ну, скажем, повоиц, повойник, платок замужней женщины, надеваемый на нее впервые после свадьбы, или форма причастия кривыши от крити, купите, дитятич, сын, в значении сын, яти по руку, поручиться, обещать. Здесь используется синтаксический повтор с союзом «а» в начинательном значении, что характерно для языка деловой и бытовой письменности. То есть в целом, конечно, этот текст отражает очень ярко древненовгородские живые черты разговорные. Но остановимся на концовке письма. Письмо завершается так. «А где мне хлеб, там и тебе». Андрей Анатольевич Залезняк отметил, что заключительная фраза грамоты – явно готовая формула, означающая «где у меня есть пропитание, там и ты будешь сыта», что равноценно обещанию вознаграждения Ирине, вознаграждения свахи. Действительно, многочисленные устойчивые сочетания со словом «хлеб», типа «дать кому хлеб» – обеспечить доход, «хлеб-соль водить» – знаться, дружиться с кем-либо, «хлеб-соль» – взаимное дело и другие – многочисленные примеры можно найти в словаре Даля. Вот такие устойчивые сочетания повсеместно распространены в славянском языковом пространстве народной культуры и со всей очевидностью подтверждают эту интерпретацию. Вместе с тем, фраза «где мне хлеб, там и тебе» может иметь, как представляется, помимо прагматического значения и более общее, в котором скрыты коннотации, связанные с евангельскими текстами и контекстами, что и постараемся показать. Рассмотрим в связи с этой фразой еще один пассаж, уже из грамоты 227. Эта грамота – это поклоняние ко матери. Сохранилась она очень фрагментарно, поэтому текст полностью не реконструируется. В этом письме сына к матери, там, значит, вот если предыдущая эта грамота – это письмо матери к свахе сына, то здесь письмо сына к матери. Речь идет о каких-то торговых операциях матери с сыном и о спорных вопросах владения землей. Интересующий нас пассаж звучит так. «О дином тимисте садовыжую сидети, тихо цатися, не цистися, пьюци едусцы, суд возьмеши добрую женою, сидяти, цестьянюци, пьюци едуци садовыжую». Какое цоканье ярко отражено здесь. Вот комментированный перевод этого пассажа, предложенный Залезняком. Значит, вместе с Давыдовой женою жить, дальше лакуна, не считай, что ты кормишься, буквально будучи пьющий, едящий с этой земли. Примешь суд уважаемой женщиной, то есть суд возьмешь доброй женой. Заживешь, сидя с Давыдовой женой, получая почет и прокорм, буквально принимая честь, пия, едя. Исследователь отмечает, что выражение «одином тесте сидеть», то есть «в одном месте сидеть», в значении «есть, пить в одном месте», «вместе с кем-то», как и сочетание «пить, есть», тут причастие с соконем, «пьются, едутся», в грамоте дважды употребляется, в значении «жить где-либо, у кого-либо», широко известно не только в народной речи, но встречается и в ипатьевской летописи, в былине о Хотене Блудовиче, в текстах завещаний. В приведенном фрагменте трудновосстанавливаемого текста налицо его ритмическая организация «едутся-пьются», распространенного оборотом «честь енюцы», то есть принимая честь, достоинство. Причастные формы женского рода, согласно грамматике, создают и внутреннюю рифму этого выражения. Все это свидетельствует о его устойчивости и воспроизводимости. Использование причастных форм как грамматического средства ритмизации текста хорошо характерно уже для древнейших славянских библейских переводов, где эти формы воспроизводят грамматическую структуру греческих языковых форм. Так, в одном из ранних старославянских памятников, в киевских глаголических листках, в тексте мессы о мучениках их читаем: «Мученик твоих, Господи, чести чистяце, молим тебя просяце, да яко же еси славою Твоею небесскую твердил, так уже и на милостью Твоею прими глаголем над оплатом». Однако в данном фрагменте, в славянском причастии, чести чистяце, то есть оказывая честь честью, в исходном латинском тексте, с которого был сделан перевод, соответствует, в отличие от греческого, личной формы глагола. Устойчивое сочетание «едутся-пьются» сопоставимо по своему значению с концовкой грамоты предыдущей, 731, которую я цитировала, «где мне хлеб, там и тебе». И та, и другая формулы могли иметь и более общее значение причастности к некому действию, к некой жизненной ситуации, соучастия, как в конкретном деле, так и в совместном пребывании в жизненном пространстве. Авторитетным, прототипическим текстом в данном случае, который способствовал закреплению и воспроизводимости этих формул в живом языке и в устной традиции, мог послужить текст евхаристической молитвы, отсылающий к известному евангельскому изречению: «Яды мою плоть и пияй мою кровь». Это изречение входит в молитву святого Василия Великого. «Яды мою плоть и пияй мою кровь во мне пребывает, и аз в нем». Также и начало молитвы предложения на Проскомидии: «Боже, Боже наш, небесный хлеб, пищу всему миру». Напомню также благодарственные молитвы по святом причащении: «Ты бо еси хлеб животный, источник святыни, податель благих, тебе славу высылаем». Молитва святого Симеона Нового Богослова: «Всяк яды же и пияй чистым сердцем, ты бо рекл еси владыка мой, всяк яды мою плоть и пияй мою кровь во мне пребывает в ниже аз есмь». Не менее важной представляется здесь и аллюзия первого апостольского послания Павла к Коринфянам: «Яко един хлеб, едино тело есмы, мнози, всибо от единого хлеба причащаемся. Да искушает же человек себе, и так от хлеба да яст, и от чаши да пиет». В связи со сказанным вспомним еще одну грамоту XII века, номер 605, письмо от монаха Ефрема к монаху Исихию, Вспомним и завершительную формулу этого письма: «Ты еси мой, а я твой». Вот эта фраза в контексте всего письма и наравне с другими формулами этого текста является, как уже неоднократно отмечалось, свидетельством братства во Христе. Но если в грамоте 605 адресат и адресант, Ефрем и Исихий, связаны узами духовного братства, то участники коммуникативного акта грамоты номер 27, мать и сын, находятся в прямом родстве, а письмо к свахе Ирине насчет женитьбы сына отправлено родителями, реально матерью, по поводу брака сына. Поведенческие стереотипы и их вербальное воплощение, особенно в сфере ритуала, опиралось, по-видимому, не только на обычай и сложившиеся в устной практике формулы, но и на христианскую модель евангельского текста. Воздействие литургических текстов на бытовое народное сознание и на устную языковую традицию, которая вступала в взаимодействие с этими неизменяемыми, постоянно повторяемыми и предназначенными для суточного богослужения текстами, конечно, несомненно. Речь в данном случае идет, естественно, не о прямом цитировании, хотя такие примеры берестяные грамоты нам дают, но о том, что приведенные мной фрагменты из берестяных грамот номер 227 и номер 731 обнаруживают следы той так называемой литературности, которую увидел в частной переписке Никита Александрович Мещерский. Теперь обратимся к двум текстам рубежа XII-XIII века. Эти тексты тоже, как и берестяные грамоты, не принадлежат книжным текстам, но содержат в себе элементы как книжной, так и устной традиции. Они, это тексты, процарапаны острым предметом, по-видимому, писалом, на стене Софийского собора в Новгороде, в близком расстоянии друг от друга. Это так называемые граффити, которые хорошо известны на стенах древнерусских храмов, в том числе и в Новгородском Софийском соборе. Так вот, в мартиревской паперти собора на одной из пилястр процарапаны две, то есть я рассматриваю только две, там больше, граффити, надписи. Одна из надписей выполнена крупными буквами и читается так. «Ипаки тереку, о души моя, чему лежиши, чему не восстанеши, чему не молишися Господу своему дневе, зло видючи, а добра не видючи, чужему добру завидуючи, а сама добро не творячи. И снова, то есть, и снова говорю тебе, о душа моя, почему лежишь, почему не восстанешь, почему не молишься Господу своему ежедневно, зло видя, а добра не видя, чужому добру завидуя, а своего добра не творя». Вот такой текст. Что это за текст? Сравним его с фрагментом церковной службы, с текстом тропаря первого гласа, входящего в шестнадцатую кафизму. «И ныне, души моя, что нерадиво живеши, ленящиеся, что не печешися о злых, их же содеяло еси в житии, подчися исправиться, исправитеся прежде даже дверь не заключить тебе Господь», и так далее. Тоже обращение к душе. Однако тут такой параллели буквально нет. В надписи есть и явные аллюзии на покаянные каноны византийских гимнографов Андрея Крицкого и Романа Сладкопевца. Но точных параллелей в богослужебных сборниках пока обнаружить не удалось. Этот текст, нацарапанный на стене Софийского собора новгородцам, скорее имеет отношение к жанру покаянных стихов, которые в рукописях встречаются не ранее конца XV-XVI веков. Приведу подобный текст из сборника «Стихи покаянны» конца XV века из собрания библиотеки Российской академии наук. «Кому уподоблю тя, окаянная душа моя? Увы мне, по что на добрые дела не взираешь? Что ленишься, что унываешь? Се покаянию время, прежде конца, подщися украсите свящу свою маслом благотворения, да не станешь и вне у дверей рыдающий, но обратившийся от злых своих, души моя, возопи ко иже всеведущему, согреших прости мя, владыка, и не гнушайся мне недостойного». Как видим, надпись на стене Новгородского Софийского собора воспроизводит текст, который имеет аллюзии, связан аллюзиями с гимнографической церковнославянской традицией. Ну вот что важно отметить. Автор этой церковнославянской надписи, ритмически организованный, ну вот анафорическое начало каждой фразы, да, чему, 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 чему лежишь, чему не восстанешь, чему не молишься, и с морфологической рифмой «лежиши», «восстаниши», «молишися» в Вместе с тем автор употребил древнерусские формы причастий – видючи, невидючи, завидуючи, творячи, то есть формы живого языка. Вот в этом каноническом тексте покаянного стиха, вместе с тем, конечно, воспроизведенного по памяти и как бы пребывавшего в устной традиции и вновь вернувшегося в письменную традицию на стену Новгородского Софийского собора, отразились и следы этого устного бытования и живых древнерусских форм. На той же плоскости стены, рядом с этим обращением к душе, но буквально в нескольких сантиметрах от нее, тоненькой иглой процарапана надпись, буквы ее значительно мельче, чем в предыдущей надписи, мной цитированной. Надпись очень интересна тем, что не только своим содержанием, о котором я скажу, но тем, что, ну, во-первых, она датируется тоже рубежом XII, началом XIII века, это датировки по палеографии, ну и некоторые языковые тоже явления поддерживают такую датировку этих надписей. То есть они одновременны, но в отличие от предыдущей с покаянным стихом, надпись, о которой я хочу сейчас несколько слов сказать, она была современником. Это видно просто по качеству штукатурки, зачеркнуто не только каждая строчка, да еще и весь текст перечеркнут. А надпись такая: «Яко сидите пироги в печи, гритьба в корабли, пелепелка пари в дуброве, постави кашу, постави пироги, ту иди». То есть, как сидит пирог в печи, так и грибная дружина, то есть гритьба, гребцы в корабле. Перепелка, лети в Дуброву, поставь кашу, поставь пирог, туда иди. Это, конечно, уже не церковный текст. Как же его понимать? Высказывалось мнение, что это некая древнерусская загадка или детская считалка. Здесь мы видим и синтаксический параллелизм. Пирог в печи, гритьба в корабли. И повтор. И сравнение, то, что характерно для фольклорного, явно ритмизованного текста. О чем же здесь идет речь? Скорее, все-таки содержание этой надписи имеет отношение не к детской считалке или загадке, а отсылает к обрядовому тексту. И может быть понято именно в контексте некоего языческого обряда. Какого же? Здесь, значит, как сидит пирог в печи сравнивается с гребцами в корабле по принципу замкнутого пространства. Здесь упоминается перепелка, которой обращается, так сказать, потенциальный автор текста с просьбой лететь в Дуброву, то есть вверх. Дальше. Поставь кашу, поставь пирог, туда иди. Вот эти фраза, это две последних фразы с императивами, они скорее отсылают именно к обрядовому тексту. Вот содержание надписи может быть понято в контексте языческого погребального обряда, где пирог в печи на основе аналогии с очень обширным славянским материалом покойник. Есть такая загадка в собрании русских загадок Сахарова, звучит она так, с диалектными особенностями: идут лесом, поют куролесом, несут пирог с мясом, то есть несут пирог с мясом, о похоронной процессии, где пирог с мясом – это гроб с покойником. Так вот, пирог в печи покойник, корабль – похоронное средство передвижения, пирог и каша – ритуальная пища, перепелка – верховье Дубравы, покидающая тело душа. И сами названные предметы, и лексика, их обозначающая, имеют многочисленные аналогии в славянском обрядовом похоронном тексте. То есть каждый из предметов, пирог, каша, как ритуальная пища, да, корабль, ладья, погребение в ладье, печь, стихия огня, воды, воздуха, имеют пересечение сами предметы и так и лексемы их обозначающие именно в погребальном обряде, в обрядовом похоронном тексте. В надписи нет ни одной церковно-славянской формы. Напротив, отражены древненовгородские диалектные черты, окончание «э» в глагольной форме третьего лица единственного числа настоящего времени, «сидите» вместо «сидит», в именительном, винительном единственного существительных мужского рода «пироге». Вот появление подобной надписи на стене главного собора Новгорода, конечно, не могло не вызвать отрицательной реакции современников, и поэтому надпись была старательно зачеркнута. Интересно, что ниже этой надписи древнерусский цензор, тоже, так сказать, почерком XIII века, видимо, тот, кто читал этот текст, он написал более крупными буквами «Отсохните же руки!». А еще ниже этой надписи читаем «Ох, душа грешная!». Видимо, именно такого рода надписи запрещалось писать на стенах. Вот в уставе князя Владимира есть статья, в которой запрещается резать по стенам. Примечательно, что надпись о перепелке, пироге и каше, вот которую мы только что рассмотрели, расположена буквально рядом с текстом покаянного стиха, обращенного к душе. Появление двух соседних надписей на стене паперти Софийского собора, а эта паперть служила на протяжении столетий местом погребения новгородских князей и владык. Поэтому не случайно эти две надписи как-то связаны с погребальным обрядом. Так вот, появление этих двух соседних надписей вызвано сходными причинами. Но они ориентированы на разные традиции, на языческую и христианскую, на имеющую устное бытование и на книжную. И они связаны с разными религиозными практиками. Я привела эти тексты, берестяные грамоты и надписи, как пример того, что важнейшей структурой литературного языка являются формулы, устойчивые сочетания, которые мы находим и в приведенных мной примерах берестяных грамот, которые мы находим и в двух надписях граффити на стене Новгородского Софийского собора, примерно это все памятники одного и того же времени, 12 или рубеж 12-13 века. Так вот эти формулы, они могут быть устойчивые формулы как книжного, так и устного эпического происхождения.